И это программа «Послужной список». Сейчас в Москве 12:35. Ольга Журавлева и Яна Маргасова. Мы продолжаем разговор об авиадиспетчере. Может быть, немножко сумбурно это звучит, но вы уже поняли, что профессия очень важная, очень, как бы это сказать, очень командная, требует очень большого...
Очень стрессовая, очень ответственная.
Да, очень стрессовая, очень ответственная. И у нее, конечно, есть свои проблемы. Мы всегда слышим и про забастовки авиадиспетчеров. Это главное, что мы слышим про авиадиспетчеров.
Да,
помимо того, что это люди, которые хотели стать летчиками в большинстве своем, но стали авиадиспетчерами и не жалеют, как мы слышим, да? Помимо всего прочего, у них есть еще какие-то особенности. Они вроде как недолетчики, да, сначала получается,
казалось
да?
бы.
Да. А с другой стороны, они какие-то сверхлюди, потому что они, во-первых, должны быть очень спортивными, у них очень высокие требования к здоровью и к нервной системе, невероятные
особенно.
Совершенно. Они работают с радиолокацией, у них есть тоже свои, конечно, тонкости. И, в общем, в этой профессии есть масса всяких
нюансов,
достаточно
да.
неприятных вещей, и поэтому мы хотели бы поговорить и в том числе и об этом.
Выговор с занесением.
Один из наших сегодняшних участников это, как я уже говорила, авиадиспетчер по имени Семен, который вот в частности затрагивает такую проблему, которая касается его профессии, с которой он сталкивается.
Диспетчер должен заботиться о своем здоровье и в результате профессиональной деятельности по взгляду как бы представителей работников, это профсоюз, допустим. Ну и сами диспетчера, конечно, с этим согласны, что диспетчер получает ряд каких-то заболеваний. Ну, это нервная очень работа, связанная там с радиолокацией, связь там. Ну, в основном это нервные стрессы. Вот, ну, вот, я считаю, что это объективно, что профессиональные заболевания какие-то есть. Но наши работодатели так не считают, что есть какие-то профессиональные заболевания. Если проводить параллель, допустим, с летным составом тем же самым, то пилоты, они в свое время добились закона, что у них пенсия повышенная в связи с тем, что если списывают человека по здоровью, он получает большую пенсию, чем обыкновенный служащий или работник. У диспетчеров такого нет.
Вот у диспетчеров много чего нет, и мы сейчас вот обратимся к Василию, который... Добрый день, вы слушаете нас?
Да.
Василий, здравствуйте. Василий, вы работаете в Одессе?
Да, я работаю в Одессе.
Вы диспетчер какой специальности?
РЦ.
РЦ, районного центра. Да, вам 40 лет, и у вас уже большой стаж 17 лет.
Да,
да. Насколько я знаю, да. Вот скажите, пожалуйста, в Москве в основном, вот когда я говорил с диспетчерами, в общем, они редко говорят о том, что у них были какие-то вот уж глобальные проблемы, забастовки и так далее. У вас, насколько я знаю, было все гораздо серьезней.
Ну да, то есть...
У вас были конфликты с работодателями, да?
Да, вот когда я же говорил вам, что я 16 лет проработал в Сибири, конкретно в Барнауле. И, в общем, участвовали мы в голодовке. Вот, это было связано с тем, что, ну, работодатель, как обычно, не выполнял своих обязательств, конкретно что касалось коллективного договора. То есть, и тогда вот Западная Сибирь практически вся встала, ну, как бы мы своего добились. Нам была зарплата повышена на 40%.
Я читала, что запрещено голодовать.
Голодать,
и
да.
забастовки.
Диспетчеры не могут голодать, вроде
да,
бы,
да,
и бастовать.
Сначала нам запретили бастовать, потом нам уже запретил Новосибирский областной суд даже голодовать. Вот. Ну, мы после этого еще провели одну акцию протеста. Мы просто там нам подняли зарплату на какие-то копейки, там на 1.5% или на 2%. И мы тогда просто провели акцию протеста, мы пригласили местное телевидение и, значит, отправили нашему директору, бывшему ну, в Москву, по 1 рублю, чисто символическую сумму. Знак протеста после этого повышения. Потом нам опять, значит, повысили.
Скажите, пожалуйста, Василий, а вот кроме, собственно, финансов, да, низкой зарплаты, которая вот, судя по всему, в вашем регионе вот и в Сибири была большая проблема. А что еще? Вот какая проблема, которую вы считаете, работодатель недостаточно понимает?
Ну
вот что касается профзаболеваний, пенсии, там, я не знаю.
Нехватки специалистов.
Вот
то есть, да, нехватки специалистов, потому что, насколько я знаю, я же говорю, я год назад перевелся сюда на Украину, но общаюсь с ребятами, которые в России сейчас работают, вот, и это, то есть, нехватка специалистов – это большая проблема. Их не хватает просто по одной простой причине, потому что, как бы, ну, как объяснять, если раньше шли молодые люди, как бы, романтики,
которые хотели стать летчиками.
Да, да, хотели быть летчиками, потом по здоровью не проходили, становились авиадиспетчерами. Это процентов 70-80. То сейчас такого, как правило, нету, как вы сами понимаете, все хотят быть, ну, там, я не знаю, менеджерами, экономистами, юристами.
Но с другой стороны,
это тоже уже
с другой стороны, вы умеете
такая.
Работать в команде, у нас высокая стрессоустойчивость, у вас еще масса всяких, у вас хорошо подвешен язык, у вас английский язык обязателен, и даже на Украине, насколько я знаю, язык диспетчеров это русский, да? То есть у вас русский английский у всех, да?
Да. Вот. Единственное, что здесь я говорил, что здесь вся документация вот на украинском. А
понятно.
Так,
скажите,
общение с экипажами на английском или русском языке.
А условия труда отличаются в России и на Украине?
Условия труда практически не отличаются. Угу. Практически не отличаются. То есть, в принципе, мы все вышли из Советского Союза. Единственное, что в плане, скажем так, летных правил Украина немножко продвинулась вперед, потому что она вступила в Евроконтроль. Угу. И у нас более лояльные, более либеральные правила полетов на Украине, чем в России. Угу. Потому что в России более консервативно. То есть в России воздушное пространство принадлежит военным, а для полетов гражданских воздушных судов выделены определенные там
узкие коридорчики.
Да, трассы, да.
Понятно.
На Украине, как и во всей Европе, пошли по-другому. Вернее, Украина пошла по пути Европы, так скажем.
Понятно.
То есть здесь воздушное пространство принадлежит гражданским, а военным выделены
коридоры.
Вот так.
Понятно.
Для обслуживания воздушного движения это намного легче.
Понятно. Спасибо большое Василию. Мы еще надеемся связаться с еще одним представителем другого города. Дело в том, что в разных городах очень отличается работа диспетчеров. С одной стороны, такие специалисты узкие, очень сложные. Да? Странно, что им мало платят, потому что 5 лет учиться в летном училище, там масса всяких требований. Да? Если человек уже отработал несколько лет, то ему цены просто нет. Но при этом, если человек имеет определенную специализацию, есть очень немного мест, где он может предложить свои услуги. И если он будет менять место работы, то ему придется не то что менять город, ему, возможно, придется даже страну менять, потому что этих точек не так много.
Аэропорты?
Да, если человек специалист, авиадиспетчер в крупном аэропорту, угу, то это значит, что он только в такой же крупный может попасть. Но при этом как бы укрупняться тоже сложно, если с маленького на большой переходить.
Но опять-таки аэропорт может быть маленьким, но поток...
Поток
и два
высоким.
Кутузовских в небе могут быть большими.
Разные бывают истории. Вот у нас на связи Анатолий, которому 42 года, и который стаж которого около 20 лет, и он тоже говорит о проблемах вот как раз воздушного пространства и совмещения европейских и неевропейских всяких принципов. Анатолий, вы слушаете нас?
Да.
Здравствуйте.
Это действительно очень большая проблема.
Угу.
Во-первых, я согласен с предыдущими коллегами, которые выступали, все они правильно сказали. Мы работаем по соседству с Таллином, с Тампере, и видим, как наши коллеги приближены к европейским правилам, законам, а у нас все остается по-прежнему.
Ну, вы как-то вы контактируете, ведь самолет вылетел, извините меня, из Пулково, и уже там рядом Финляндия. Он как, он обходит ее и летит по каким-то своим делам, чтобы не пересекаться с этой системой?
Ну, вы понимаете, вот, например, в зоне Санкт-Петербургского районного центра действуют 3 системы эшелонирования. Мы работаем по системе ИКАО, РВСМ и по российской системе. То есть 3 системы эшелонов диспетчер должен держать в памяти.
То есть это просто усложняет вашу работу?
Только благодаря мастерству диспетчеров все получается, скажем так.
Понятно. Скажите...
Далеко позади.
Понятно, от людей отстают. Скажите, пожалуйста, за что вы любите вашу работу?
Я люблю ее за кайф, который получаю.
А какой кайф вы получаете? От чего?
Кайф от хорошо сделанной работы.
У вас были какие-то вот такие истории, ну просто вот, не знаю, опасные, тяжелые, но вот когда вы сделали это красиво...
Вы были героем.
Каждый день, но из последних запомнишься. Лето этого года очень отметилось у нас грозами.
Угу.
Вот когда одновременно на связи 13 воздушных судов...
И гроза?
И гроза, чувствуешь себя немножко...
А вы чувствуете себя богом при этом?
Нет.
Нет?
Мы люди.
Да?
Боги — это боги. Мы люди.
Мы люди, и мы люди. На земле, да.
Да. А вам не обидно находиться на земле, когда можно было бы когда-то встать пилотом?
Нет, у каждого свое предназначение.
Вы считаете, что это ваше?
Это мое.
Понятно. Спасибо большое Анатолию. Время пролетело молниеносно. У нас еще остались за кадром. Остался прекрасный совершенно еще человек по имени Петр. Боюсь, что мы не успеваем с ним связаться.
Скорее,
если
да.
Только, да, если только вот одну минуточку. Вот. Есть у нас связь? Нет, к сожалению, не можем до него дозвониться. Да, большая проблема. Я хочу сказать следующее. Во-первых, это дико интересно. Во-вторых, это... Очень сложно. А в-третьих, насколько мы поняли из многочисленных бесед с профессионалами, в этом есть какой-то невероятный кайф, который затягивает.
Я поняла, что когда был в самолете, мы в надежных руках
руках
настоящих профессионалов.
Большинство этих профессионалов просто еще...
Они любят свою работу, и они...
Да. И, видимо, они все-таки любят нас, когда мы там летим. У меня такое ощущение, что Петр у нас на связи. Последнее слово, вот опытный диспетчер, которого... Мы вызвонили из Ростова-на-Дону. Алло, добрый день, Петр.
Добрый день.
Да, вот вы у нас должны как бы красиво закрыть эту историю. Скажите, пожалуйста, вы слышали программу?
Да.
Да, скажите, пожалуйста, у вас есть вот тоже какое-то свое определение для этой профессии? Кем вы себя ощущаете?
Ну, прежде всего, это ответственный человек. Вот говорили о самовыдержке, говорили о здоровье. Но прежде всего, это ответственность. Это не компьютерные точки на экране двигаются, это сотни людей там постоянно.
Вы это все время ощущаете?
Мы сотни людей спасаем, помогаем им благополучно долететь, вот это вот дает очень хорошую обратную связь.
Угу. То есть вы каждый раз, уходя с работы, вы понимаете, что вы там не зря были?
Конечно.
Понятно. А ощущение полезности профессии, оно вообще как-то поддерживает? Вам не хочется иногда плюнуть на все, на эти нервы, на эту ответственность?
Нет, вы знаете, организм мужчины, он настолько устроен, интересно, что ему именно это все и надо. И когда ты находишь такую работу, то прекрасное ощущение, что ты на месте.
Прекрасно.
И получаешь сполна.
Спасибо большое. На месте находится в Ростове-на-Дону авиадиспетчер и психолог. Петр, ему 50 лет, и стаж работы 20 лет. Ребята, мы в надежных руках, настоящие мужчины. И, кстати, женщины работают авиадиспетчерами.
Работают.
Огромное им всем спасибо. Это была программа «Послужной список». Газета «Труд», Яна Маргасова, «Эхо Москвы», Ольга Журавлева. Ну, первый блин комом, но мы будем стараться. Следующий у нас будет автослесарь.
Автослесарь.